Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы», и предстоящие три выпуска я буду вести ее в гордом одиночестве, поскольку в настоящее время Виталий Дымарский занимается обработкой программ, которые вышли в первый год эфира для возможных публикаций этого материала. У меня сегодня в гостях историк авиации Вячеслав Кондратьев, и тема нашего разговора – судьба человека, судьба машины. Николай Поликарпов и его знаменитый «Ишачок» И-16. Я напоминаю вам наш телефон для СМС-сообщений. Это 970-45-45. Пишите, будем стараться отвечать на ваши вопросы. Я предлагаю начать сначала. Вячеслав, как все это произошло?
Ну, сначала можно сказать то, что И-16 – это машина в своем роде уникальная. Пожалуй, одна из наиболее известных конструкций самолетов, созданных в России в 20 веке.
И человечеством вообще.
Можно сказать и так, да. В 30-е годы этот самолет, безусловно, стал символом советской авиации, символом ее воздушной мощи. И он многократно воспроизводился на многочисленных пропагандистских плакатах, его снимали в фильмах, даже персонажем мультфильма он оказался тоже пропагандистского в начале войны. В общем, это его силуэт стал узнаваемым, пожалуй, во всем мире.
Да, появился он, ну, первый показ в Милане был в 1934 году. Соответственно, Поликарпов, наверное, работал над ним года с 1931-1932.
Да, первые эскизные проекты, точнее, скорее не проекты, а наброски в его рабочих тетрадях появились в 1932 году. Причем надо сказать, что этот проект не был заказан правительством, Поликарпов разрабатывал в инициативном порядке. Это была его собственная идея создать самолет, который радикально отличался от всего того, что летал в военной авиации в то время.
А в то время в авиации летал И-15.
Ну, И-15 практически одновременно с И-16 создавался не намного раньше, но это самолет совершенно другой концепции, другой схемы, господствующей в начале 30-х годов. Это биплан с неубирающимся шасси, сделанный под концепцию, господствующую тогда в авиации большинства, практически всех стран мира, шедшую еще с Первой мировой войны.
Бой на виражах.
Да, так называемый догфайт, собачья свалка, то есть бой на виражах на ближних дистанциях за счет высокой маневренности самолета.
И-16 был в этом отношении революционен.
В том-то и дело. Он был революционен не потому, что Поликарпов решил полностью отказаться от этой концепции, а в том, что он решил как бы совместить эту концепцию с
классической.
С другой, да, ставшей впоследствии классической. Это бой за счет высокой скорости и скороподъемности. Но, правда, тут надо отметить, что Поликарпов, он не был таким апологетом исключительно монопланов скоростных. Он одновременно создавал тот же самый И-15, и впоследствии у него появилось его дальнейшее развитие И-153, тоже бипланной схемы. Да и в И-16 он, в принципе, сохранил возможность ведения маневренного воздушного боя за счет того, что он оставил у этого крыла, у этого самолета достаточно большую площадь крыла и, соответственно, относительно небольшую для монопланов нагрузку на крыло. Этот самолет сохранил высокую маневренность, что ему очень сильно пригодилось в начале Великой Отечественной войны, когда в основном за счет этой маневренности они могли как-то противостоять немецким мессершмиттам и зачастую противостоять довольно успешно.
Да, здесь сделаем небольшое лирическое отступление. Кто такой Николай Поликарпов? Конструктор, сын священника, что создавало ему массу головной боли в 30-е годы, поскольку сын священника – человек неблагонадежный, очевидно. Вот. Гениальный человек, который до всего доходил сам, можно сказать. И если посмотреть на плеяду конструкторов того времени, Микоян, который позже появится, Яковлев – это люди, которые достаточно близко находились к власти. Небезызвестный Сильванский, который тоже был родственником власти.
Это скорее курьез.
Ну, курьез не курьез, но тем не менее такое было.
Было, да.
Вот. И судьба Поликарпова складывалась достаточно тяжело, потому что, не будучи приближенным к власти, он как бы занимался работой сам за себя, что называется. Это во-первых. И во-вторых, власть у него периодически отнимала очень удачные разработки, как тот же самый И-200, который был передан КБ Микояна и превратился в МиГ-1, а потом в МиГ-3. Или, как, я не помню номер проекта, который был отдан Сильванскому. Практически готовая машина, только без винтомоторной группы, откуда курьез-то и появился.
Ну, да, который Сильванский не смог довести даже в таком состоянии.
Да, но он предлагал выкопать траншею, чтобы винт проходил по диаметру.
Да, или отпилить концы винта.
Да, это сделали, но он не смог залететь, потому что тяги не хватало. Вот, то есть ситуация. Поликарпова отправляют в Германию в командировку, а когда он возвращается, то узнает, что И-200 и завод номер один переданы товарищу Микояну. И самолет этот уже называется МиГ-1. Вот. Также нелегко и даже достаточно трагично сложилась судьба двух еще машин Поликарпова, которые имели достаточно высокие характеристики. Это И-180, на котором при весьма смутных обстоятельствах погиб Валерий Чкалов. И И-185, наверное, лучшая машина Поликарпова, которая не пошла в серию, но мы поговорим об этом позже, хотя вопросов по этой теме было много. То есть Николаю Николаевичу никогда просто не было. И человек, он, как писали о нем, был удивительно скромный, но в то же время удивительно настойчивый. То есть, если он был не согласен с высоко стоящими представителями власти, он продолжал отстаивать свою точку зрения. Вот. В результате, в 1941 году он умер от сердечного приступа. И по разным версиям, я не знаю, насколько это справедливо или нет, оставил Лавочкину винтомоторную группу, которая позволила ЛАГ-3 превратить в ЛА-5. Но тут возникает вопрос, винтомоторную группу с М-71 или с H-82? На Лавочкине был H-82. Вот. Ну, тем не менее, апокриф это или нет, но человек, он был нежадный. И действительно гениальный конструктор. Вот. Но вернемся к И-16. Когда первый раз полетел, насколько был сложен в производстве, в пилотировании, ну, и далее по тексту.
И-16 впервые, первый его прототип поднялся в воздух 30 декабря 1933 года. Причем впервые его поднял в воздух не менее знаменитый, а, пожалуй, даже более знаменитый, чем Поликарпов, человек по имени Валерий Павлович Чкалов, который также в 30-е годы стал символом советской авиации.
И были на то основания.
Безусловно. Безусловно. То есть тут как бы судьба самолета и судьба человека, они сроднились. И Чкалов благодаря этому самолету прославился и стал знаменитым. И самолет благодаря Чкалову получил путевку в небо. Возможно, если бы его впервые испытывал какой-нибудь менее опытный летчик, возможно, этот самолет так бы и не дошел до серийного производства.
В силу сложности в пилотировании?
Да, в силу того, что действительно для большинства тогдашних летчиков, привыкших к легкому пилотированию на бипланах и довольно простым в управлении самолетом, эта машина была довольно сложной. Даже Валерий Павлович в отчете об испытании говорил, что самолет сложен, особенно на посадке.
Ну, высокая посадочная скорость относительно, да, биплана.
Но, тем не менее, он сумел не только сам освоить этот самолет, но и дать как бы первые уроки другим летчикам. Ну, а в дальнейшем эта машина уже стала стандартной для наших ВВС, и очень многие на ней не только летали, но и одерживали воздушные победы. Причем тогда еще ходила такая поговорка, что человек, который научился хорошо летать на И-16, будет хорошо летать на другом любом самолете.
Да, хоть на табуретке. Да. Тут еще один важный момент применительно к И-16. Это уборка шасси, которая создавала летчикам немало головной боли. Потому что шасси убирались с помощью тросов, 43 оборота ручки туда, 43 оборота ручки обратно. И при этом нужно еще правой рукой держать ручку и пилотировать машину, собственно. Что, думаю, сейчас немногие смогли бы сделать. А ведь он стал строевым, и это умели делать тысячи летчиков.
Безусловно, да. Но тут, что ж, как говорится, это сложности роста. Ведь И-16 фактически был первым в мире серийным истребителем, собирающимся шасси. В этом отношении Поликарпов опередил всех остальных авиаконструкторов и более знаменитых на тот момент. Он первым решил именно за счет этого добиться увеличения максимальной скорости машины. Хотя вплоть до конца 30-х годов в других странах, ну, в частности, ну, во Франции, в Японии, продолжали выпускать самолеты с неубирающимся шасси.
Ну да, Дивуатины, Мараны.
Да, Ки-37.
Да, конструкция. Планер выклеен из шпона, да?
Только фюзеляж, крыло у него металлическое.
Крыло металлическое, да. Обтянутое тканью.
На первых экземплярах у него была полностью полотняная обшивка. Ну, это традиционно для тех времен. Опять же, до конца 30-х годов делали самолеты с полотняной обшивкой. А Яки, так они и в войну были с полотняной обшивкой. Вот. Но потом сначала носок крыла до лонжерона обшили дюралем, потом дальше стали обшивать фанерой. Ну, тоже, в общем-то,
распространенная
технология, да. Но главное, что каркас крыла у него был дюралевый, довольно ажурный, но при этом прочный. И вот то, что у него был именно дюралевый каркас крыла, позволило разместить часть вооружения, пулеметы, внутри крыла. Причем они не выступали за его абрис. Вот обратите внимание, что во время Второй мировой войны у нас на самолетах, на тех же Яках, на Лавочкиных крыле оружие не ставили. Приходилось ставить его в фюзеляже, вот, соответственно, там ставить синхронизаторы, которые снижают скорострельность и снижают надежность, поскольку крылья были деревянные, а вот они не выдерживали установки вооружения.
Ну да, потому что откат 20-миллиметровой пушки по весу равен 5 тоннам. Это 20 миллиметров. А уж если говорить о более крупнокалиберах...
Ну, да, только Ил-2 с его таким здоровым толстым крылом позволил установить внутри его пушки.
Да,
истребители этого не позволили.
Да. В 1934-м его показали. То есть, менее чем за год машина была доведена уже до экспортного состояния, можно сказать так, до демонстрационного. Здесь надо сказать еще пару слов о Чкалове. Ведь летчик-испытатель не просто облетывает машину, проверяет ее прочностные возможности, ее возможности для боевого применения. Он пишет своеобразную библию для строевых летчиков. Что и как делать, чтобы самолет летал, и чтобы летчик мог с ним справиться и сохранить жизнь, и нанести ущерб противнику. Вот эта вот Чкаловым работа была проделана блестяще. Вот. Что происходило на Миланском салоне и после Миланского салона? 1934 год.
Ну, там этот самолет был выставлен в качестве спортивной машины, хотя западные специалисты, конечно, сразу же угадали в ней истребитель. Причем перспективный и очень современный. Ну, сразу же пошли разговоры. Многие не верили, что в России могут сделать что-то свое оригинальное, с кого же он скопирован. Вот, назывались разные машины, в том числе американский Boeing P-26 Пешутер, вот, гоночные болиды Granville GB, которые, в принципе, похожи.
Granville Super Sportster.
Да, да, да.
Самолет с отсутствующей аэродинамикой, ну, как его называли.
Летающий мотор, да. Ну, в чем-то, кстати, И-16 на него похож, но, опять же, чисто внешне, поскольку И-16 все-таки делался в расчете на маневренный воздушный бой, на хорошее пилотажное качество, что вот этим американским болидам было абсолютно не свойственно. Там только взлет, посадка, полет по прямой.
Полет по прямой, да. Но тем не менее, мотор у И-16 был в девичестве американцем.
Да, Райт-циклон, РЦ-3, как у нас его поначалу называли.
Да. Потом его переименовали в H-62.
М-25 сначала. H-62 появился позже.
Да, М-25, потом H-62. И по сей день этот мотор верой и правдой служит на тех немногих Ан-2, что сохранились по сей день.
До недавнего времени их в Польше серийно выпускали.
Да, и назывался он H-62
ИР. Истребительный редукторный.
Да. То есть свою генеалогию от мотора И-16 он сохранил. То есть, если возникает желание построить новодельную копию И-16, мотор найти, в общем-то, можно. Вот у нас некоторые слушатели спрашивают, сохранились ли по сей день И-16 оригинальные или неоригинальные?
Оригинальных И-16 в летном состоянии, к сожалению, не сохранилось ни одного. Но зато сейчас в Новосибирске налажено, можно сказать, уже почти серийное производство на заказ точных копий И-16 по заводским чертежам тех времен и с теми же самыми двигателями А-62 от Ан-2. Единственное, что, к сожалению, им не удалось, ну или, может быть, из соображений экономии они этого не стали делать, невозможно восстановить точное производство точных копий винтов, которые стояли на И-16, поэтому на них сейчас ставят винты от Ан-2 просто с двумя снятыми лопастями.
Ну, тоже вариант.
В принципе, да. Главное, что винт тянет, самолет летает хорошо, причем полностью может делать все фигуры высшего пилотажа.
Насколько я знаю, довольно большое количество И-16 находится в Новой Зеландии. Там единовременно была заказана партия аж на 6 штук. И я читал отчеты летчиков-испытателей, которые летали на И-16 в Новой Зеландии, граждан Новой Зеландии, которые пели И-16 всяческие дифирамбы в плане маневренности, скороподъемности. Тут ведь надо еще сказать о размерах самолета. Самолет был ведь крошечный.
Да, вот, кстати, интересный момент. Мало кто знает, что И-16 по длине фюзеляжа, это был самый короткий истребитель Второй мировой войны.
Сколько он был?
Он там 5 метров с небольшим, 5,60, что ли.
Ну, в общем... как автомобиль С-класса сейчас.
Ну, да.
Можно сказать так. И очень небольшой размах крыла, опять же.
Ну, вот размах у него как раз был побольше. И крыло довольно большой площади. Именно это делалось для увеличения маневренности.
Ну, относительно фюзеляжа достаточно
относительно
большой.
Относительно фюзеляжа, да.
Но в целом тоже.
Ну, в целом, да, 9 метров у него размах.
Да, по 4,5 метра с каждой стороны.
Да, это, конечно, меньше, чем у Мессершмитта, Фоке-Вульфа, и гораздо меньше, чем у американских, английских истребителей того времени. Они вообще были крупнее.
Ну, да. Ну, у них и задача. Были несколько другие. Да, возвращаясь к первым годам существования. Вот его показали. С одной стороны, это был политический акт, это понятно. Заявить о определенных силах и возможностях потенциальным противникам. С другой стороны, мы знаем, что Советский Союз достаточно активно торговал вооружениями перед Второй мировой войной. Достаточно вспомнить то, что в той же Чехословакии по нашей лицензии производилось СБ.
Да, вот. Б-71 чаще его называли.
Да. И, по всей вероятности, рассматривалась возможность продажи И-16 на экспорт. Но экспорт начался неожиданно и при совершенно, как сказать, нестандартных условиях. Экспорт в одну страну. Страна эта называлась Испания.
Да, тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно в Испании самолет впервые проявил свои выдающиеся боевые качества. Впервые И-16 появились в небе Мадрида в начале ноября 1936 года, когда в Испании полыхала гражданская война, и войска франкистов стремились захватить столицу страны. До этого на вооружении республиканских ВВС Испании стояли в основном устаревшие типы французских истребителей, в частности, Ньюпор и Деляжа, НД-52, которые... в общем-то, проигрывали уже успевшим поступить к тому времени франкистам, то есть мятежникам итальянским и немецким истребителям «Фиат ЦР-32» и «Хенкель 51». Хотя это были тоже истребители бипланной схемы, но как бы несколько более новой генерации, с более мощными двигателями, с более мощным вооружением. На «Фиате» стояли 2 крупнокалиберных пулемета с большой такой убойной силой. И в результате всего этого... республиканская авиация в течение начала осени 1936 года...
сильно пострадала.
Да, несла большие потери и, в общем-то, проявляла себя неважно. Но когда в Испании появились первые советские истребители поликарповые, это И-15 бипланной схемы и вот герой нашего повествования И-16, ситуация в небе над Мадридом резко изменилась.
Как их завозили туда, Вячеслав?
Завозили морем, да, да, на пароходах через Валенсию, через средиземноморские порты испанские, в разобранном виде, в контейнерах. В Испании уже собирали, облетывали. Вот первыми пилотами, которые вступили в бой над Мадридом на этих самолетах, были советские летчики. Потом довольно в скором времени обучили испанских летчиков, там открылись летные школы. И более того, Испания получила лицензию на собственное производство этих самолетов. И из советских комплектующих с советскими двигателями выпуск И-16 был налажен в Испании.
Сколько, в общем, общее количество самолетов, которые попали в Испанию из Советского Союза и были собраны из наших комплектующих?
Всего в Испанию поступило порядка 250 наших машин. Вот сколько собрано в Испании, тут точных данных не сохранилось, но называют цифры порядка сотни.
То бишь, где-то порядка 300 машин было в общей сложности?
Да, 300-350, это именно и 16-й. Было еще примерно такое же количество, и 15.
Ну, в общем, достаточно впечатляющая цифра.
Да, достаточно приличная цифра. То есть, по количеству применяемых там самолетов в этой гражданской войне ее опережали только итальянские «Фиаты» 32-е. Всех остальных типов было меньше.
Ну, вслед за появлением 51-го Хенкеля немцы стали туда отправлять прототипы Мессершмитта. То есть не серийные машины, а вот буквально собранные, облетные летчиками-испытателями. И как бы...
Ну, это был как бы полигон для испытаний, ну, да, на боевое применение этой новейшей по тем временам машины.
Да, вот это был первый серьезный оппонент И-16. Такой первый звоночек, который должен был вызвать определенные переживания, я бы сказал именно так, и соображения относительно того, что нужна уже другая машина. Хотя времени прошло, казалось бы, всего ничего. Мессершмитт первый раз был показан на авиасалоне в Цюрихе в 1936 году. Ярко-синего цвета, с английским мотором Rolls-Royce Kestrel, потому что ни Юмо, ни Daimler-Benz, тем паче, еще не было в природе. И это очень важный момент, то, что Daimler-Benz появляется, собственно говоря, только на машинах серии Е в 1939 году, когда, собственно, война в Испании уже кончилась. То есть франкисты получили Е, когда конфликт уже завершился. Вот. Таким образом, у Мессершмитта был двигатель с достаточно большим потенциалом для совершенствования. А вот что касается Ишака, И-16, тут все было несколько грустней. Но, тем не менее, даже в борьбе с Мессершмиттами И-16 показали себя вполне достойно. И первый Мессершмитт был сбит американским летчиком-добровольцем, который летал на Ишаке. Я не помню, как его зовут, но мы вернемся к вопросу обсуждения И-16 буквально через несколько минут.
Тинкер его звали.
Да, когда завершится выпуск новостей. Смотрим.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Цена победы». Я ее ведущий Дмитрий Захаров. А в гостях у меня историк авиации Вячеслав Кондратьев. И тема нашего сегодняшнего разговора – это судьба человека, судьба машины, Николай Поликарпов и его знаменитый истребитель И-16. Итак, Вячеслав, вернемся к обсуждению. Будем воевать в Испании дальше. Вот они появились в небе над Мадридом первый раз, и жизнь стала налаживаться. Как они себя показали вот на протяжении всего промежутка с 36 по 39 год?
Надо сказать, что эти машины произвели впечатление не только на испанских летчиков, но и на их противников. В частности, после того, как их в Испании появилось достаточно много, несколько десятков штук, немцам пришлось их не тогдашний основной истребитель в Испании Хенкель 51 переводить на роль легкого бомбардировщика, истребителя-бомбардировщика, потому что стало ясно, что на равных воевать с И-16 он не в состоянии. Они начали нести большие потери. Итальянцы на своих «Фиатах» продолжали воевать до конца, но у этого самолета, хотя он, в общем-то, в аэродинамическом отношении И-16 уступал, было одно важное преимущество. У него стояли два очень мощных крупнокалиберных пулемета «Брэда Сафат», у которых убойная дальность сохранялась где-то до 800, до 1000 метров. За счет этого они могли вести бой на более дальних дистанциях. Тут вот надо еще учесть один момент, который связан непосредственно с аэродинамической схемой И-16. Эта схема имела не только преимущества, но и недостатки. И одним из, пожалуй, наиболее существенным недостатком было то, что Поликарпов, сделав истребитель максимально маневренным, при этом сделал его и максимально неустойчивым. Эта машина была очень, как тогда летчики говорили, вертлявая. Его сложно было удержать ровно на боевом курсе. Малейшие движения ручкой приводили к тому, что самолет уводило в сторону. Ну, и это, соответственно, сбивало с прицела. Поэтому и тогда, и позже летчиков учили вести бои на минимальных дистанциях и открывать огонь с дистанции где-то не более 100 метров, чтобы гарантированно добиться попадания.
Здесь надо сказать еще, что во время войны в Испании ни у одной из воюющих сторон не было пушечных истребителей. То есть мессершмитты были вооружены пулеметами винтовочного калибра. Наши, соответственно, тоже. Да. Вот. Это одно обстоятельство. А второе обстоятельство – это то, что и у нас, и у немцев в начале конфликта отсутствовали бронеспинки. То есть на более поздних сериях мессершмиттов, которые стали поступать в Испанию, об этом уже позаботились, но на А, Б и С их, по-моему, не было. По-моему, только на Д у них появились бронеспинки, но еще не было лобового бронестекла.
На И-16-х тоже бронеспинки стали ставить непосредственно в Испании, непосредственно на аэродромах. Их привозили и монтировали силами аэродромных техников, вот именно по опыту первых боев.
Просто я имел в виду то, что «Фиат» 32-й со своими крупнокалиберными пулеметами представлял страшную угрозу для наших летчиков.
Да, это было, пожалуй, наиболее мощные вооруженные истребители того периода из тех, что воевали в Испании. Правда, испанцы закупили несколько штук французских пушечных истребителей «Деваатин» 510, но их там было не больше десятка, они, конечно, погоды не делали.
Да, 510-й это с неубирающимися шасси.
Да, это моноплан с неубирающимися шасси, но на нем уже стоял двигатель «Испано-Сюиза», впоследствии знаменитый М-100 и М-105.
Да, ВК-105, да. То есть мотор с достаточно длинной историей до того, как он был продан нам по лицензии. Да. Возвращаясь к боевому применению И-16 в Испании, сколько туда завезли мессершмиттов в общей сложности, вы не помните? Вот за время конфликта.
Точную цифру я сейчас не назову, но, во всяком случае, меньше, чем Ишаков. Их там было, в общем, гораздо меньше.
Ну,
где-то порядка сотни.
Да, вряд ли больше, потому что он только-только осваивался в серийном производстве. 36-й год, начало войны, он еще только показан в Цюрихе. И везут единичные экземпляры, более или менее такое устойчивое поступление наладилось где-то, наверное, в 1937 году, собственно говоря.
Причем тут тоже надо еще учесть, что самим испанцам эти самолеты не больно-то доверяли. На них в основном летали только немецкие летчики с легиона «Кондор».
Ну да, из истребительной группы легиона «Кондор», потому что легион «Кондор» — это сборная солянка.
Ну да, там и зенитчики были, и танки.
Бомбардировщики, первые штуки «Юнкерс-87» были завезены в количестве нескольких экземпляров. Ну и, соответственно, вот поступали мессершмитты, Антоны, Берты, Клары и Доры, как называли их немецкие летчики, и там немецкие пилоты стали приобретать свой первый и весьма эффективный опыт боевого применения этих машин. Некоторые из них успели довести количество побед во время войны в Испании до полутора десятков. А впоследствии знаменитые Галант и Мёльдерс на мессершмиттах там не летали.
Да, на тех же самых 51-х,
да.
Хенкелях.
То есть эту машину доверяли наиболее опытным и облетанным, что ли, так сказать, пилотам.
Что неудивительно, новейшая техника везде так используется.
Да. Ну, здесь возникает вопрос, вот какова была реакция наших летчиков на появление 109-го мессершмитта и какие оценки они ему давали, и почему они не были услышаны?
Дело в том, что поскольку мессершмиттов там было мало, опыта непосредственно воздушных боев с этой машиной у наших летчиков тоже было немного. Но, тем не менее, первые оценки уже были. Ну, то, что у противника появился истребитель монопланной схемы, очень быстрый и скороподъемный по сравнению с остальными машинами, это...
Вызвало тревогу.
Да, естественно, это вызвало тревогу, озабоченность. Но, тем не менее, все-таки вот я бы сказал, что Испания не стала тем водоразделом, за которым И-16 окончательно стал считаться устаревшей машиной. Пожалуй, все-таки таким пунктом являлась не Испания, а Халхин-Гул.
В боях с японскими самолетами?
Да, в боях с японскими самолетами, особенно на начальной фазе этих боев, вдруг оказалось, что японская авиация, которую нас до этого вообще всерьез не воспринимали, считали, что ничего серьезного у них там быть не может, но, тем не менее, наши понесли довольно тяжелые, ощутимые потери. Пришлось наращивать там численность нашей авиационной группировки, и, в общем-то, победа там далась нелегко.
Да, победа далась нелегко. И потом И-16 поставлялись в Китай. И достаточно большое количество наших летчиков, ну, относительно масштабов конфликта, воевало и в Китае. Тот же Дмитрий Панов, комиссар 85-го гвардейского, которого я неоднократно упоминал, он сбил на И-16 в Китае два японских самолета. Он их не атрибутировал, поскольку наши летчики не очень хорошо знали японскую матчасть, но сподобился в одном боевом вылете сбить двух японцев. То есть, несмотря на то, что японские самолеты обладали достаточно высокой маневренностью и даже превосходили по скорости.
Вы знаете, тут есть один нюанс, я бы не сказал. Дело в том, что в Китае в 1937 году и в 1938 нашим летчикам приходилось драться не с теми японскими самолетами, с которыми они встретились на Халхин-Голе. В Китае были более ранние японские истребители А-5М. Морской истребитель, он по схеме, в принципе, похож на те Ки-27, которые были на Халхин-Голе, но, тем не менее, его характеристики хуже.
Чем у И-16?
Ну, с И-16 примерно равны, даже в чем-то и похуже. Но Ки-27 – это более новая машина, и именно на Халхин-Голе наши столкнулись с ней впервые. Причем поначалу даже не знали, что такой самолет есть у японцев, и в первых отчетах мая-июня 1939 года все время писали, что вели бой с этим вот А-5М. И только потом, уже где-то в июле, когда там первые японские самолеты упали на монгольской территории, когда уже более пристально удалось их разглядеть, увидели, что это все-таки более новая машина, и характеристики у нее были выше.
Я думаю, надо поговорить о модельном ряде И-16, как принято нынче говорить, потому что машина ведь каждый год совершенствовалась, дорабатывалась, перевооружалась, и с ней делали массу всяких доработок. Вот как шла эволюция И-16? От двухпулеметному к более мощно вооруженному?
Ну, можно проследить вообще все серийные типы этой машины. Первый И-16, так называемый И-16 тип 4, это была даже, в общем-то, не боевая, а такая промежуточная машина, когда у нас еще не было достаточного количества моторов М-25, этот РЦ-3, он только налаживался в производстве. Мощность этого мотора 730 лошадиных сил. Но, как я уже сказал, поначалу этих двигателей не хватало, и их первые И-16, вот эти четвертого типа, выпускали с совсем маломощными моторами М-22, мощностью всего 480 лошадиных сил. Эти самолеты практически нигде не применялись, они поступали только в летные школы, хотя, вот как ни странно, некоторые дожили даже до Второй мировой войны. А вот первая основная серийная модель – это И-16 тип 5, вот как раз те, которые вступили в бой в Мадриде в 1936 году, которые первыми попали в Китай, это уже вот с двигателями М-25, скоростью этих машин уже достигала 450 км в час, но вооружение было еще довольно слабым, всего два пулемета «ШКАС» в крыльях. Потом вооружение решили усилить, тем более, что это двухпулеметное вооружение, как, опять же, по опыту Испании, оказалось слабоватым против бомбардировщиков.
Ну да, поливаешь, и ничего не происходит.
Да, на капоте над двигателем установили, вот, кстати, на фотографии видно, еще два таких же пулемета с синхронизаторами.
А что у него под крыльями?
А под крыльями у него подвесные топливные баки. Это уже более поздняя модификация, 24-й тип, который появился уже только к войне. Вот и 16-й СПТБ, ну, это один из последних вариантов истребителя.
Ну да, для полетов на большие дистанции.
Да, для полетов на большие дистанции. Такие самолеты в основном в морскую авиацию поступали, вот в авиации Балтфлота их было довольно много в 41-м году.
Это Балтийский И-16, не знаете?
Это И-16, так, орден Красного Знамени. Тут сложно определить. Хотя, судя по форме, пилот, который стоит справа, это явно не моряк, значит, вряд ли это Балтийского флота самолет.
Да.
Форма у него обычных ВВС, не морская.
Да. Ну, продолжим эволюцию.
Да, продолжим эволюцию.
Добавили два пулемета.
Добавили два пулемета, огневая мощь усилилась, и это в значительной мере позволило компенсировать повышенный расход боеприпасов вот за счет путевой неустойчивости самолета.
Ну да.
Следующий этап – это появление на И-16 пушек. Это И-16П, так называемый, или ИП-16, или его еще называли И-16 17-го типа. Вместо двух крылевых пулеметов ШКАС начали ставить две 20-миллиметровые пушки ШВАК.
Бронеспинки уже стали штатными.
Да, бронеспинки к тому времени уже были штатными, и вот по состоянию на 1939 год, когда эта машина пошла в серию, она впервые, опять же, применялась на Халхин-Голе, это был, пожалуй, наиболее мощно вооруженный самолет в мире, то есть двухпушечное вооружение.
Ну да.
На том же самом Мессершмитте серии Е тоже стояли две пушки под крыльями МГФФ, но дело в том, что характеристики и скорострельность этих пушек, масса секундного залпа была ниже, чем у шваков.
Ну, у Мессершмитта еще в развале пушка стояла.
Ну, в основном стояли две пушки под крыльями или в крыле. С мотор-пушкой их не так много было выпущено. Это уже на F потом пошла, уже она как штатное вооружение. А на Е...
Ну, очень много Е было и без пушек в крыльях с одной в двигателе. То есть на Е4, по-моему, было две в крыльях. Вот не знаю, моторе была, не была.
Насколько я знаю, Е7 вообще без мотор пушки строился,
да.
Е3 там частично так и так, но в любом случае крыльевых пушек было больше, чем вот истребителей с мотор пушками.
Ну да. Здесь надо опять же сказать несколько слов относительно истребителей других стран, игроков на военном поле того времени. У Спитфайра, если мне не изменяет память, 6 пулеметов винтовочного 8. Калибра. 8?
8.
А у Харикейна 8, по-моему.
И у Спитфайра тоже. У них было одинаковое вооружение.
Одинаковое?
Это был заказ Министерства обороны именно на истребитель с вооружением 8 пулеметов. Ну, опять же, прежде всего, англичан заботили задачи ПВО, а, естественно, против бомбардировщиков такая пила весьма эффективна.
Я помню гениальную фразу Реджинальда Митчелла, это конструктор Спитфайра, когда кто-то стал петь ему дифирамбы относительно красоты эллипсовидного крыла Спитфайра, сэр Реджинальд Митчелл сказал: «Мне совершенно безразлично», в несколько в других выражениях, «насколько оно красиво, меня волнует только одно, сколько пулеметов я смогу в него запихнуть и какой боезапас разместить». Вот. Но факт остается фактом. На начало Второй мировой войны у всех воюющих стран, кроме Советского Союза и Германии, ну и в небольшом количестве вот эти вот французские дивуатины, все самолеты были вооружены пулеметами винтовочного калибра, что сразу ставило их как бы в невыгодное положение в борьбе с противником. Но вернемся к И-16. Появились пушечные.
Да, появились пушечные истребители. Причем поначалу наши военные посчитали такое вооружение для воздушного боя даже избыточным. И эти самолеты на Халхин-Голе в основном применялись как штурмовики для ударов по наземным целям. При этом их сопровождали обычные пулеметные И-16. Но тут надо еще учитывать то, что установка пушек утяжелила машину и, соответственно, несколько понизила ее летные данные.
Мне вот интересно всегда было, как они крепили лафеты к дюралевым нервюрам и к силовой конструкции крыла. Отдача-то, мама, не горюй.
И, Соответствующие усиления конструкции устанавливали.
Ну да, или возможность свободного отката. Не помните как?
Ну, во всяком случае, сама пушка-то не откатывалась, откатывалась только ствол.
Ну да, естественно.
Ну там, да, там и эти самые амортизаторы отката ставили. Вы, наверное, видели, что на авиационных пушках довольно мощные такие навитые пружины вокруг ствола.
Ну, конечно. Иначе улетит вдаль светлую. Да. Соответственно, что еще делали помимо установки пушек?
Помимо установки пушек, еще тогда же, в 1939 году, произошла интересная вещь. В 1938 году Поликарпов в развитии типа И-15, о котором мы уже говорили, это истребитель, маневренный биплан, сделал новую машину И-153.
У нее шасси тоже веревочками убирались?
Нет, на И-153 уже там был механический привод введен, но тем не менее страховой ручной все равно оставался. Вот эти И-153, опять же, впервые были применены против японской авиации на Халхин-Голе. Тогда этот самолет только вступал в серию, и на этот самолет впервые начали устанавливать новый тип звездообразного двигателя, развитие того же М-25, который был на Ишаках и на И-15, это М-62, впоследствии H-62 по инициалам конструкторов, как сказать, Швецова. И когда эти самолеты поступили в Монголию, летчики увидели, ну и механики, техники, что этот H-62, а по мощности он превосходил двигатели, стоявшие на И-16, ну, где-то примерно на 20%, это довольно существенно. Они по посадочным узлам, по габаритам в точности вписываются в капот И-16. А с И-153 поступила довольно крупная партия запасных двигателей.
Ну, то есть, это добавило Ишачку мощности.
Да, это добавило Ишачку мощности и, соответственно, улучшило его летные характеристики. И
скорость возросла на сколько километров? На 30 побольше?
Ну, примерно на 20-30 километров, да. Ну, также и скороподъемность несколько повысилась. И чуть позже с этими двигателями уже начали выпускаться И-16 на заводах. То есть вот H-62, тогда он еще назывался М-62, это был основной двигатель последних и наиболее мощных энерговооруженных серий И-16, которые принимали участие на начальном этапе Великой Отечественной войны.
Сколько он выдавал?
950.
950, ну уже почти 1000, это уже достаточно прилично. А ЮМО, которые стояли во время Испанской войны на мессершмиттах, где-то приблизительно столько же, вряд ли больше.
Да нет, в том-то дело, что меньше.
Меньше
ЮМО
даже.
Меньше, да, там порядка 700.
То есть, в плане мощности он даже...
Да, но дело в том, что в Испании-то этих 16-х еще не было, там были 725-ми, а у него 725-730,
ну,
то есть примерно
равные.
Да, одинаковые, но за счет лучшей аэродинамики у мессершмитта, конечно, и скорость, скороподъемность была повыше.
Ну да, в Испании проявилась возможность уходить в пикирование на нем, соответственно, делать горку, занимать более выгодное положение для атаки. Что делалось дальше? Я помню, была попытка сделать И-16 закрывающейся кабиной, чтобы улучшить аэродинамику.
Дело в том, что как раз эта попытка была предпринята в самом начале судьбы машины, еще на этапе опытного образца. То есть с закрытыми кабинами выпускались, во-первых, первые опытные машины и машины 4-й и 5-й серии, тип 4 и тип 5. Но дело в том, что это вызвало негативную реакцию пилотов, которые заявляли о том, что кабина слишком тесная, плексиглас слишком мутный, через него плохо видно. К сожалению, это действительно так. Тогда наши химики еще не умели делать качественное оргстекло. Фонари быстро мутнели. Ну, собственно, эта беда сохранялась и в Великой Отечественной войне, из-за чего наши летчики и тогда предпочитали летать с открытыми фонарями.
Ну, там...
Кроме того, было еще опасение того, что в критический момент фонарь заклинит, да. И...
Но в Испанию тип 5 шел вот с таким фонарем.
А в том-то и дело, в Испании они шли с такими фонарями, но на типе 10, вот 4-пулеметном, уже был открытый фонарь, только козырек. Да и в самой Испании, как правило, они летали на ранних типах с открытыми фонарями. То есть там была довольно интересная конструкция. Фонарь не сдвигался назад, как это обычно у истребителей, а он вместе с козырьком сдвигался на полосках вперед.
Ну да, у И-16 просто назад некуда было его сдвинуть.
Ну, может быть, еще Просто неотработана была тогда конструкция открывающихся сдвижных фонарей. Тогда многие по-своему экспериментировали. Вот у Мессершмитта, например, вообще фонарь в бок откидывается.
Ну, вообще, это очень разумное решение, потому что в экстремальной ситуации откинуть в бок легче. И на салазках он не застрянет, если...
Да, ну и, насколько я знаю, немцы первыми внедрили этот механизм принудительного сброса фонаря.
Ну да.
Мессершмитт, он впервые появился.
Да, ну, то же самое было и на Спитфайре, по-моему. На Харикейне нет, на Спитфайре... Шарик красный.
Да, ну, помимо шарика еще ломик крепили на борту кабины, на всякий случай.
Да. Итак, будем приближаться постепенно к завершению передачи. У нас осталось буквально 4 минуты. Посмотрим вопросы. Я думаю, что это не единственная передача КАИ-16, которая у нас будет, потому что до войны мы сегодня не дошли.
Да, мы, к сожалению, не затронули вот самый героический и трагический этап биографии этого самолета.
Да, я думаю, это будет отдельная тема. Так, смотрим. В книге Покрышкина описывается боевой эпизод, в котором хорошо сработали установленные на эшаке Нурсы. И после этого молчок. Как и не было реактивных снарядов на вооружении советской авиации. Ну, это мы обсудим в следующий раз.
Вообще, Нурсы у нас довольно широко применялись, да, на истребителях.
Да. Помогал ли Поликарпов Яковлеву, Микояну, Гуревичу и Лавочкину в решении многочисленных конструкторских и технологических проблем их самолетов? Ну, собственно говоря, Лавочкин занимался, насколько я знаю, разработкой Лак-3 самостоятельно. Как мы сказали, Микояну был передан поликарповский И-200, и честнее его было бы называть По-200.
Ну, в общем, он помог неожиданно для себя.
Да, По-3. Вот. Яковлеву, насколько я знаю, он ничем не помогал.
Насколько я знаю, Яковлев и не просил его такой помощи.
Ну да.
Достаточно амбициозный был человек.
Да, многие отзывались о нем как о настоящем, то есть сохранившем лучшие качества дореволюционного русского инженера, профессионале и человеке, что в те годы было неординарно. Трудно представить, что Поликарпов мог спокойно смотреть на проблемы коллег, даже после всего того, что сделали с ним и с его КБ. Ну, в общем, это достаточно справедливо, но вот... Как было, так было. Тут уж, что называется, из песни слова не выкинешь. Мы продолжим обсуждение темы «Судьба человека, судьба машины, Поликарпов и его детища» в нашей следующей программе. А этот выпуск программы «Цена победы» подходит к концу. И я прощаюсь с вами, чтобы продолжить наше беседование через неделю. Всего доброго.
Программа «Цена победы».